Итак, Тёрпины были счастливы. У них каждый день появлялось много горячих и очаровательных друзей, причем кое-кого из этих новых знакомых они помнили еще на следующий день. Согласно законам и правилам книги Блефа, их семейная жизнь была идеальной. Но вот наступил день, когда Тёрпину показалось, что его жена тратит слишком много денег. Если человек принадлежит к обществу, близкому к аристократическим кругам Нью-Йорка, если доход его составляет $200 в месяц, и если в конце месяца, просмотрев счета текущих расходов, он находит, что лично он истратил $150, то ему, естественно, захочется узнать, куда же девались остальные $50. Он станет подозревать жену и, пожалуй, намекнет ей, что кое-что нуждается в разъяснении. «Послушай, Вивьен», — сказал Тёрпин как-то днем, когда супруги в восторженном молчании наслаждались миром и спокойствием своей уютной квартирки. «Послушай, Вивьен, ты сделала в моем бюджете на этот месяц такую брешь, что в нее пролезет здоровенная собака. Ты уплатила в этом месяце по счету портнихи?» Наступило минутное молчание. Не было слышно никакого звука, кроме дыхания фокстерьера и мягкого монотонного шипения, вызываемого прикосновением темно-золотистых локонов Вивьен к бесчувственным завивальным щипцам. Клод Тёрпин, сидя на подушке, которую он предусмотрительно положил на провалы дивана, внимательно следил за смеющимся хорошеньким личиком жены. «Клод, дорогой мой», — сказала она, прикладывая палец к рубиновому языку и затем пробуя им безответные щипцы. «Ты страшно несправедлив ко мне. Мадам Туанет не видела от меня ни цента с тех самых пор, как ты заплатил своему портному по счету $10». Подозрения Тёрпина на этот раз улеглись. Но вскоре он получил анонимное письмо следующего содержания.
«Следите за женой. Она тайно транжирит ваши деньги. Я тоже был жертвой, как вы теперь. Адрес номер 345 Бланк-стрит может вам помочь. Имейте это в виду». И так далее.
Тёрпин отнес письмо начальнику того полицейского участка, где он проживал.
«Мой участок чист, сэр, как зубы у собаки», — заявил начальник. «Крышка на нем закрыта так же плотно, как глаза девушки из Вильямсбурга, когда на вечеринке ее целуют кавалеры. Впрочем, если вы находите что-нибудь подозрительное в этом адресе, я готов пойти туда с вами».
На следующий день в 3 часа Тёрпин и начальник тихо брели по лестнице дома номер 345 по Бланк-стрит. 12 рослых полицейских, одетых в полную форму, чтобы не возбуждать никаких подозрений, ожидали внизу в вестибюле. На самой верхней площадке была дверь, которая оказалась запертой. Начальник вынул из кармана ключ и отпер ее. Через минуту они оказались в большой комнате, где находилось 20 или 25 элегантно одетых женщин. На стене висели расписания скачек. В одном углу тикал метроном. Приложив телефонную трубку к уху, какой-то мужчина выкрикивал позиции лошадей на проходивших в это время скачках. Находившиеся в комнате женщины взглянули на ворвавшихся, но успокоились при виде полицейского мундира и снова перевели все внимание на человека у телефона.
«Вот видите, сэр, чего стоит анонимное письмо», — сказал начальник Тёрпину. «Всякий культурный и уважающий себя джентльмен не обращает теперь никакого внимания на подобную литературу. Мистер Тёрпин, находится ваша жена среди присутствующих дам?»
«Ее здесь нет», — отвечал Тёрпин.
«А если бы она и была здесь, то разве же ее могла коснуться клевета? Эти леди образуют общество Браунинга. Они регулярно собираются, чтобы обсуждать творения великого национального поэта. Телефон соединен с Бостоном, откуда родственное им по духу общество зачастую передает свои толкования поэм Браунинга, Стыдитесь своих подозрений, мистер Тёрпин».
«Да бросьте вы защищать их!» — воскликнул Тёрпин. «Вивьен никогда не увлекалась тотализатором и не ставит на лошадей. Здесь, должно быть, происходит что-то странное и не совсем мне понятное».
«Ничего, кроме Браунинга», —
сказал начальник.
«Да вот, послушайте».